Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Гляди, в России начнут действовать поправки к закону о некоммерческих организациях, согласно которым общественники, получающие гранты из-за рубежа, должны именоваться иностранными агентами. А в минувшую пятницу депутаты Государственной Думы подготовили избирателям еще один сюрприз, приняв в первом чтении поправки к Уголовному кодексу России, а точнее к статье 275 Уголовного кодекса, которая дает определение такому деянию, как государственная измена. Эти события мы обсудим с гостями в студии «Радио Свобода» без пяти минут иностранными агентами, простите, я, конечно, закавычиваю это выражение, директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной и исследователем по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной. Но вот чтобы не возникло путаницы, хотелось бы для начала разобраться в том, что предлагают некоммерческим организациям и откуда вообще появилась необходимость раздавать им ярлыки иностранных агентов или кого бы то ни было. Наталья, с вашей точки зрения, что это такое вообще?
Ну, это вполне логично вписывается в тот тренд, который мы наблюдаем в последние, там, ну, как минимум, несколько месяцев. Да? Сначала поправки к закону об организации митингов и демонстраций, которые ужесточают и накладывают огромные штрафы за там, какие-то нарушения по порядку организации, введение клеветы в Уголовный кодекс назад. Вот некоммерческие организации теперь ошельмовывают и называют иностранными агентами. То есть, с моей точки зрения, это как бы вот одна линейка, которая направлена на то, чтобы все инакомыслие замолчало, и курс партии и правительства у нас был как бы главным курсом партии и правительства.
Да, но насколько я понимаю, иностранные вот эти вот иностранные агенты, которые того и гляди появятся, они же к ним относятся и те некоммерческие организации, которые никогда ни к какой политике вообще никакого отношения не имели. Ну вот, например, Human Rights Watch достаточно сложно назвать, это правозащитная организация, ее достаточно сложно назвать политической, но если только вдруг не заявляется о том, что тот или иной, например, судебный процесс или какое-то преследование человека происходит по политическим мотивам. Где логика?
Что касается организации Human Rights Watch, то вы, наверное, будете очень громко смеяться, но ей-то как раз не придется в России регистрироваться в качестве иностранного агента. Такое нелепое требование обращено именно к организациям исконно российским. Представительство же иностранных организаций, наша организация зарегистрирована в России вот уже около 20 лет, то есть примерно столько же, сколько вот Россия, да, в нынешнем ее виде существует. Так вот, представительство иностранных организаций в специальной регистрации в качестве агентов не нуждаются. Они будут рассматриваться как агенты по факту, да, собственно, уже рассматриваются. Но вопрос, конечно, в том, что, по крайней мере, в отличие от наших исконно российских коллег, перед нами не стоит вот эта вот чудовищная, совершенно неприемлемая дилемма идти или не идти добровольно вешать на себя ярлык иностранного агента, сречь иностранного шпиона. Но я бы сказала, что поподробнее о том, как на всеобщей жизни отразится новый закон, мы узнаем в ближайшем будущем, в конце этой осени, когда уже инструкции Минюста будут опубликованы. В данный момент Министерство юстиции только разрабатывает соответствующие указивки и формы отчетности, но уже можно наблюдать новый закон в действии, хотя официально он не вступил в силу, по крайней мере, вот в своих недавних поездках в российские регионы я слышала вопросы: кто вам дал разрешение, кто вам дал право здесь находиться, кто вас финансирует, и вы агент чего?
Вот если говорить об агентах, здесь у меня на самом деле полное непонимание, потому что в российском законодательстве есть четкое определение слова «агент». Вот что такое агент? термин «агент» обозначает лицо, которое согласилось за вознаграждение совершать по поручению другого лица юридические или иные действия вместо вот этого самого лица, поручителя, то есть, да?
Принципал он еще называется.
То есть при этом некоммерческие организации, вот в соответствии с законодательством действующим российским, они вообще никак не могут создаваться для выполнения воли какого-то другого лица, которое что-то там поручило.
Ну, конечно, они же создаются, если говорить про общественные организации, да, для защиты общественных интересов.
Не определенного круга лиц, насколько я понимаю. Так это что такое? Или это действительно вот этот иностранный агент изначально предполагалось навесить вот этот ярлык и клеймо поставить?
Ну, с моей точки зрения, этот закон надо рассматривать не с точки зрения права или там какой-то законодательной логики, потому что ее тут практически нету, а с точки зрения политического интереса. Да, стоит задача навесить ярлык, потому что даже в законе написано, что это не просто организация иностранного агента, да, а организация, выполняющая функции иностранного агента, что еще как бы сильнее усугубляет вот это вот значение ярлыка, то есть вообще не обладающий никакой самостоятельностью, ничего не принимающий никаких решений, а действующий вот только по указанию, в строгом соответствии с тем, что ей поручили какие-то иностранные силы.
Угу. То есть каждый раз предполагается, что сотрудники этих организаций, прежде чем принять какое-то решение, начать помогать тому или иному человеку, звонят либо там в МОСАД, либо в ЦРУ, либо в МИ-6, и вообще сами ничего не решают.
Да причем не только в МОСАД, ЦРУ. Согласно этому законодательству, даже пожертвование от иностранного гражданина, если в организацию осуществилось, то это тоже является основанием для того, чтобы ее считать иностранным агентом. Не обязательно, чтобы это были деньги государств иностранных. Любая иностранная поддержка в любом виде от любого физического или юридического лица для организации есть основание вешать на нее этот ярлык иностранного агента.
Но, с другой стороны, в России есть такая крылатая фраза, которая говорится, ну, называйте как угодно, только в печь не ставьте. Означает ли это, что вот в случае вступления в силу этих поправок, ну, это, конечно же, произойдет, будет как-то остановлена или нарушена деятельность существующих ныне организаций некоммерческих в России, которые не хотят идти и регистрировать себя как иностранные агенты? И что будет с такими происходить?
Ну, вы можете себе легко представить, что отнюдь немногие организации готовы пойти на этот шаг, будучи российскими организациями, работающими в интересах российского общества, российских граждан, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, ну, просто иностранных шпионов. И что же будет с организациями, которые не зарегистрируются?
Ну, вот «Мемориал» и «Московская хельсинская группа», насколько я понимаю, они уже сказали, что мы никуда не пойдем и перерегистрироваться не будем. Что с ними произойдет теперь?
Вот мы с Натальей были на большой конференции правозащитных организаций в Москве, там пара сотен человек от разных организаций, из самых разных регионов, и я бы сказала, что абсолютное большинство достаточно жестко настроено. Нет, но мы не можем регистрироваться. Это абсурд, это было бы обманом.
Это было бы обманом. Принципиально именно, что это обман.
Обманываем
своих граждан.
Да, обманываем тех людей, в интересах которых мы работаем. Поэтому мы этого делать просто не можем. Это предательство собственной сущности. И вот что же произойдет? То есть не обязательно произойдет, но, может быть, произойдет. К таким организациям может прийти проверка из Министерства юстиции, и далее Министерством юстиции может быть подано дело в суд о принятии решения на предмет необходимости регистрации данной конкретной организации в качестве иностранного агента.
Понятно. То есть понятно, что пока идет вот это разбирательство, это гражданский процесс, насколько я понимаю, деятельность этой некоммерческой организации
может быть приостановлена. То есть закон это подразумевает.
А если не приостановлена, то в любом случае она будет парализована на какое-то время, потому что все силы...
Она существенно будет осложнена, потому что, ну, много ресурсов будет потрачено на вот это вот судебное разбирательство, отстаивание своей позиции. То есть это, по сути, увод наших ресурсов от той деятельности в интересах граждан, которой мы занимаемся вот всю свою жизнь, да, на вот отстаивание себя и нашей чести и достоинства, если так вот высокопарно выразить. находится?
Знаете, я бы сказала, что здесь складывается патовая ситуация, потому что, с одной стороны, государство делает все возможное для осложнения, максимального осложнения жизни гражданских организаций, а с другой стороны, в последнее время именно в адрес гражданских организаций, вот подконтрольных властям СМИ, все чаще и чаще слышишь обвинения, да они ничем не занимаются, эти правозащитники, кроме самозащиты. Они на самом деле интересуются только собой, все свои ресурсы тратят на продвижение и защиту себя. И это говорится именно в ситуации, когда государство создает такие препоны этим организациям, что им волей-неволей приходится действительно много внимания уделять собственной защите и собственной безопасности.
Но, с другой стороны, предположим, что есть некая логика в головах авторов вот этого законопроекта, и они действительно подумали, чего это ходят наши правозащитники российские, которые отстаивают интересы российских граждан, шакалят по посольствам, цитирую. Если у нас государство достаточно богатое, нефть, слава богу, еще стоит ого-го, и Россия, в принципе, может себе позволить выделять гранты из бюджета, какие-то деньги, вот именно гранты, на деятельность этих правозащитных организаций. Или некоммерческих, не обязательно правозащитных. Наталья, с вашей точки зрения, вот при таком подходе спрос будет тот же у государства с этих, будут ли они более или менее независимы, вот эти вот общественные организации, если они будут получать деньги из там грантов, которые раздает Общественная палата Российской Федерации, общественный орган, то есть не напрямую бюджет, например. Или они будут более зависимы, получая деньги, не знаю, от Сороса и, соответственно, должны будут отвечать как-то вот перед ним.
Ну, наверное, тут стоит сказать, что таких денег уже сейчас выделяется огромное количество. Это не только гранты так называемой общественной палаты или так называемые президентские гранты, которые, бюджет которых с каждым годом все увеличивается. Но это и гранты социально ориентированным НКО в различных регионах, и там конкурсы этих проектов социально ориентированных НКО регулярно происходят. Но этот процесс до сих пор страдает достаточно высокой степенью непрозрачности. Вот я лично плохо понимаю, каковы процедуры этих конкурсных отборов, почему та или иная организация получает огромное финансирование, а кто-то не получает никакого. И мы неоднократно видели скандалы, когда к социально ориентированным проектам или социально важным проектам относят озеленение каких-то территории перед городскими администрациями, хотя, в общем-то, это, казалось бы, должно быть в бюджетах городов, да, заложено, но при этом организации НКО получают на это существенные средства.
Ну, об этих механизмах, наверное, поподробнее бы рассказала еще одна потенциальная иностранная агент Елена Панфилова, руководитель Transparency International, да, России, да, проводя исследования. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Наталья Лакшина. Но, да, понятно, что там что-то непрозрачно, но какой-то порядок ведь нужно было наводить. И вообще, вот вся эта история, с вашей точки зрения, истерия, агенты, не агенты, шпионы, не шпионы, на кого работают, откуда деньги получают и кому, она появилась исключительно только в связи с тем, что возросла протестная активность граждан, или есть такое глубокое убеждение у российского руководства высшего в том, что это вот все эти люди, которые ходят на митинги, на Болотную, протестуют, они действительно просто так этого не делают и являются агентами?
Знаете, мне кажется, что здесь действительно существует своеобразная проблема ментальности, что ряд высокопоставленных руководителей Российской Федерации, да, действительно искренне верят, что люди кем-то будируются, общественное настроение не сами по себе зарождаются, не по их вине зарождаются, не потому что их политика неэффективна, а потому что какой-то там загадочный госдеп наводит тень на плетень. И, понимаете, в этой ситуации, конечно, ну, очень сложно противопоставить, чтобы то ни было чужой, если хотите, паранойи. Да, действительно, мне кажется, что президент Российской Федерации думает, что когда иностранные фонды, будь то государственные
это
или частные...
Это ваше личное оценочное мнение.
Это мое личное оценочное мнение. Вкладывают деньги в те или иные процессы, в те или иные организации, то они делают это не просто так, не из желания улучшить мир в целом, а из желания продвинуть какие-то свои конкретные, как у нас выражаются, узкополитические интересы. Да, мне кажется, что во власти, к сожалению, есть люди, которые действительно так думают, и которые, кстати, действительно думают, что общественные...
В это верят прямо.
Которые в это верят, и которые верят в то, что общественные организации, включая правозащитные, каким-то образом являются, ну... каналом для перекачивания средств той самой оппозиции, которая выходит на улицы. И в данном случае остается только развести руками, потому что, ну, больше нелепости, большего абсурда даже тяжело себе представить. Но так или иначе, да, происходит закручивание гаек. И происходит со всем размахом последние несколько месяцев, то есть Владимир Владимирович Путин фактически меньше, чем за свои первые президентские 100 дней умудрился с помощью парламента изничтожить все достаточно хрупкие достижения на законодательном уровне медведевской квазиоттепели. И вообще такое ощущение, что Кремль сейчас пытается очень навязчиво вернуть страну где-нибудь так в конец 2007 года, вот туда вот, где Владимиру Путину и его команде было комфортно, где они испытывали уверенность в себе, уверенность, которую сейчас, похоже, они не испытывают.
Но можно ли предполагать, что все это происходит еще и потому, что, например, государство почувствовало себя достаточно сильным с точки зрения реализации каких-то социально-экономических проектов, в том числе и политических проектов, правозащитных, для того, чтобы не вешать вот это вот бремя на какие-то некоммерческие организации и волонтеров, и, наконец, уже взяться выполнять функции вот эти самые, которые взвалили на себя правозащитники или там не правозащитники, хорошо, люди, которые занимаются хосписами или люди, которые занимаются реабилитацией только что освободившихся заключенных. И вот что государство это, этим всем теперь будет заниматься? Это предлагается вообще?
Я так думаю, это не стоит в повестке. Потому, ну, во-первых, если государство стало сильным, ну, как бы признак сильного государства, это наоборот... усиление свобод, да, а закручивание гаек – это однозначно признак слабости государства, да, когда государство слабое, единственный механизм, который оно может применять – это репрессии и закручивание гаек. А то, что происходит с последними законами, это как раз история с, ну, вот, закручиванием гаек, никак по-другому ее не назовешь, потому что даже если предположить, а я согласна с Таней относительно искренности ряда чиновников в вере, что это все происходит там за чьи-то деньги, да, и такая же вера есть и у части нашего общества, что просто так на улицу люди не выходят. Но это плюс еще результат хорошей такой телевизионной пропаганды. Но если бы была задача действительно повысить прозрачность некоммерческих организаций, то не закон по шельмованию надо было принимать, да, а прописывать четкие процедуры отчетности, обязательной отчетности, вывешивания, публичности, а то, что у нас сейчас есть, вот даже с той обязательной отчетностью, которую мы сдаем.
Которая тоже обсуждалась, это была серьезной проблемой для
нас. Ну и что? Мы сдаем эту отчетность. Она пылится в недрах Министерства юстиции, она никому не нужна. И только сами некоммерческие организации, которые озабочены своим имиджем и публикуют свои отчеты, они обеспечивают прозрачность. А государство в этом не заинтересовано. Государство, получается, заинтересовано вот в таких политических акциях по. Ну да, по навешиванию ярлыков и пропаганде того, что это плохие, а это хорошие.
Правильно я понимаю, что вот эти поправки, они вступают в силу не с 1 января 2013 года, как предполагалось ранее, а с 20 ноября. А чем вы можете объяснить такую спешку? Ведь изначально, когда только обсуждалась необходимость этих поправок, вот говорилось...
Там более того, сначала было даже короче, они должны были там в начале осени вступить, а потом все-таки оттянуть оттянули этот процесс на полгода, и, насколько я понимаю, но тут это чисто мои умозаключения, да, изначально в этом законопроекте фигурировали поправки по внесению в Кодекс об административных правонарушениях, потом вдруг депутаты осознали, что нельзя так вносить поправки в Кодекс, потому что их надо согласовать с субъектами, с регионами, а на это требуется время. Поэтому эти поправки из обсуждавшегося летом законопроекта были исключены, но хочется, чтобы все, как бы весь комплекс поправок законодательства о некоммерческих организациях вступил в силу одновременно. Поэтому сейчас штрафы в административный кодекс обсуждаются, и закон ждет своего, ну вот закон уже принятый, да, по агентам, ждет своего вступления в ноябре, и я так подозреваю, что к этому моменту и начнут действовать изменения по административным штрафам.
Сейчас уже можно говорить о том, к каким по меньшей мере последствиям приведет вступление в силу именно этих поправок. То есть вы уже, Татьяна, пояснили, что может случиться с... И Наталья рассказала, что может случиться с организаторами, которые... с организациями, которые откажутся вешать на себя вот этот ярлык «иностранный агент». Ну, если хорошо, одни повесили, одни отказались, каким будет вот теперь вот это вот поле?
Зачищенным будет это поле, и в некотором смысле с точки зрения самоцензуры. Никто на самом деле всерьез не предполагает, что этот закон, когда он вступит в силу, будет тотально применяться к общественным организациям, которые занимаются влиянием на государственную политику, влиянием на общественное мнение.
Такие есть.
А такие, безусловно, есть. И, честно говоря, ну, любая экспертная организация, даже не то, что правозащитная, а просто экспертная организация, в среднем как раз и озадачена тем, как бы повлиять на общественное мнение, как бы повлиять на государственную политику в лучшую сторону. И, собственно, для этого и делает свою аналитику, для этого и делает свои рекомендации. Если организация работает в общественных интересах, да, если мы не говорим о коммерческом заказе, там, каком-нибудь социсследовании, которое производится для той или иной фирмы, продажи, там, я не знаю чего, но конечно, если применять это ко всем организациям, которые занимаются подобной деятельностью, Минюст захлебнется, судебная система просто этого не сможет переварить, потому что суды потонут в соответствующих исках. И речь идет об очень точечном избирательном применении.
То есть применение... есть такой некий дамоклов меч, который висит теоретически над любой общественной российской организацией, некоммерческой. И вот если вдруг что-то они сделают не так, как-нибудь не так выступят или не так скажут, всегда будет вполне резонное и законное основание эту организацию прикрыть, оштрафовать или что-то еще с ней сотворить.
Это с одной стороны. С другой стороны, всегда существует такой фактор, как... разные провинциальные чиновники, которые хотят проявить энтузиазм, работать на упреждение и сделать как лучше.
Эксцесс-исполнители.
Перегибы на местах.
Перегибы на местах. И вот они, возможно, не получают никаких конкретных указаний из Кремля там, надавить на общественные организации или перестать с ними вообще взаимодействовать в рамках каких бы то ни было инициатив. Но им начинает казаться, что раз уже идет такая тенденция, раз принимается такой закон, ну, это то, что хочет начальство, а мы, соответственно, должны начальству понравиться. И дальше начинаются такие указивки, как вот, например, в сети циркулирует в последнее время некая бумага, ну, копия, скажем так, документа от администрации главы республики Мариэл Приволжского федерального округа, бумаги, адресованные к главам разных республиканских департаментов министерств и служб, где, собственно, сказано, что главы всех этих государственных структур должны обеспечить, чтобы их сотрудники минимизировали свое участие в каких бы то ни было мероприятиях, которые проводятся иностранными или российскими, некоммерческими организациями, а также какое бы то ни было сотрудничество с точки зрения там их
в общем,
программ.
Задвиньтесь подальше от греха, как говорится.
Да, и это уже происходит, и это будет происходить и дальше, даже без конкретной указки из Кремля. Потому что региональная бюрократия таким образом устроена. Что еще? Ведь конечно, этим законом об иностранных агентах, ситуация не исчерпывается. Вот в начале передачи, Марьяна, вы упомянули другой закон, который еще не принят.
И вот о нем мы поговорим уже во второй части программы. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Наталья Лакшина. Мы продолжим программу после обращения директора корпорации «Радио Свобода» и «Европа Радио Свобода» Стивена Корна.
Дорогие слушатели и читатели «Свободы», многие из вас уже слышали о том, что на радио «Свобода» происходят изменения. Это действительно так. При этом мы по-прежнему верны нашей миссии, нашим ценностям и продолжаем быть независимым источником информации о России и мире. Прежде всего, мы искренне благодарны всем, кто работал на радио «Свобода» в течение многих лет. Мы гордимся тем, какое место свобода занимала в политике и жизни России, благодаря талантливым и смелым сотрудникам радио. К сожалению, нам пришлось расстаться со многими из них, но мы сердечно благодарны им за все. Радио «Свобода» прекращает вещание на средних волнах на частоте 1044 кГц в Москве с 10 ноября 2012 года. Это связано с требованиями новой редакции российского закона о СМИ. Мы продолжим вещать на коротких волнах. Кроме того, материалы «Свободы» будут доступны на различных цифровых платформах, в том числе и через спутник Hotbird. Отныне наше будущее – веб-сайт «Свободы». Мы с вами в социальных сетях и на мобильных устройствах. Мы продолжим работать в различных форматах – видео, аудио и текстовом, и на различных платформах. Предложим слушателям подкасты и, конечно же, прямой эфир в интернете. В связи с этими изменениями мы вынуждены внести некоторые коррективы в нашу дальнейшую работу. Мы руководствуемся следующими принципами: действовать справедливо по отношению к покидающим радиоколлегам, обеспечивать новые возможности для плодотворной работы журналистов, которые продолжают с нами сотрудничать, и для тех, кто намерен к нам присоединиться. Наконец, стать новой и более динамичной свободой, сохраняя наши лучшие традиции. 1 октября новый директор «Радио Свободы» Маша Гессен официально вступит в должность. В течение следующих месяцев команда «Свободы», возглавляемая новым директором, будет перестраивать нашу работу. Мы начинаем новый разговор с вами и рассчитываем на отзывы. Мы благодарим всех, кто был с нами на протяжении многих лет. Добро пожаловать на новую «Свободу». Стив Корн, президент «Радио Свобода».
«Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня мы говорим о новых веяниях в борьбе с иностранными агентами и иностранными шпионами. Вот в первой части передачи довольно много говорилось о некоммерческих организациях. С 20 ноября вступают в силу поправки к закону об НКО, согласно которым некоммерческие организации, которые используют в своей деятельности иностранные деньги, должны пойти и зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Но помимо этого, в пятницу 21 сентября Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки к Уголовному кодексу Российской Федерации. Согласно этим поправкам, внесены изменения в статью 275, которая дает определение такому деянию, как государственная измена. Вот я хочу прочитать, как это будет выглядеть теперь. Это длинный текст, поэтому, пожалуйста, прислушайтесь. Итак, государственная измена – деяние, совершенное гражданином Российской Федерации в ущерб безопасности Российской Федерации. Шпионаж, выдача иностранному государству международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе или учебе. Либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, в том числе ее конституционного строя, суверенитета, территориальной и государственной целостности. Вот так это будет теперь звучать. И получается, правильно ли я понимаю, что, значит, мало того, что с 20 ноября в России появляются такие некоммерческие организации, которые иностранные агенты.
В этом случае появляется требование в регистрации такими организациями.
Да. И вот эта организация, вот предположим, что фонд «Общественный вердикт», который, я напомню слушателям, занимается защитой прав граждан, пострадавших от полицейского произвола, в основном вдруг решает зарегистрировать себя в качестве иностранного агента всем чертям назло. Ну, например. И тогда получается, что любой человек, который решит сотрудничать с таким иностранным агентом, потенциально может стать шпионом, потому что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности, вот он уже и есть шпион.
Нет, Марьян, не шпион, изменник родине.
Вот. Государственная измена, это да. Спасибо большое, Татьяна. И как вообще тогда работать в этих новых условиях, если эти поправки все-таки примут?
Ну, во-первых, не регистрироваться иностранными агентами.
Так.
Это что касается первого закона. Что касается изменений в закон, ну, вот в статью о государственной измене, то тут у меня пока никакого рецепта нету, как этого избегать, потому что действительно формулировка достаточно широкая, особенно в ней приятна вот эта вот консультативная помощь, иная помощь, которая вообще непонятно, как будет трактоваться правоприменителями.
То есть ты перевел бабушку иностранку через дорогу. Ну, я утрировать пытаюсь, конечно, да? И это ты уже оказал иную помощь? Хотя здесь нет, конечно, это уже совсем
не, но это глупое утрирование. Там нужно, да, там нужно как-то чтобы это... на строй влиять и суверенитет.
Территориальная и государственная и целостность.
Но дальше, если вдруг это начнет использоваться, да, и пойдут... То есть это очень сильно напоминает шпионские процессы вот середины 2000-х, конца 90-х, середины 2000-х годов, где, с одной стороны, в делах фигурировали... по большому счету сбор и анализ сведений из открытых источников, но ученым инкриминировалось разглашение государственной тайны.
То есть судьи приходили к выводу о том, что когда эта информация была разрозненная, она могла вполне себе существовать в открытом пространстве публичном, но как только ее проанализировали, объединили, она тут же стала тайной моментально.
Да, здесь формулировка дает гораздо более широкие возможности для подобной ложной интерпретации. И, конечно, иногда просто вот хочется смеяться, потому что хорошо, вот я, российский гражданин, работаю на иностранную организацию. И работая на иностранную организацию, чего я абсолютно не скрываю, занимаюсь, в частности, такой чувствительной темой, как ситуация на Северном Кавказе. И, в частности, проблемы прав человека, связанные с проведением контртеррористических мероприятий на Северном Кавказе. Что это означает на практике? Это означает, что я собираю информацию, живую информацию о деятельности силовых структур и спецслужб в этом очень непростом регионе и о тех нарушениях закона, которые допускаются в этой деятельности. Может ли кем-то в принципе трактоваться, что то, что я делаю, идет в ущерб
безопасности Российской Федерации и конституционного строя?
Ну, за уши, конечно, нужно притягивать, и конституционный строй ты даже не притянешь, а вот безопасность – понятие очень широкое. И если говорить о том, что спецслужбы обеспечивают безопасность Российской Федерации, то работа, которая ведется и которая не нравится спецслужбам,
Ну, или когда ты говоришь, что они работают неэффективно по обеспечению этой самой безопасности.
Да, когда ты распространяешь информацию.
Не только спецслужбы, но и правоохранительные.
Да, я вот сейчас, Таня говорит про чувствительный Северный Кавказ, но о чем говорят, вот более простая нечувствительная тематика, да, расследования, те расследования, которыми занимаемся мы в других регионах Российской Федерации, где вроде как вот не так все чувствительно, контртеррористических операций не проводится. Но при этом мы прекрасно знаем из наших дел, что эти расследования по там, пыткам, жестокому обращению, незаконному лишению свободы идут из рук вон плохо, мы эту информацию анализируем, мы ее представляем в виде докладов, и мы ее придаем огласке как здесь, так и за пределами Российской Федерации.
И, соответственно, это может трактоваться как посягательство на безопасность Российской Федерации, потому что, ну, значит, вы говорите, какие слабые тут полицейские, какие они коррумпированные, плохие и вообще.
С трудом, как бы с трудом.
То есть, если задаться целью притянуть, то можно даже развить весьма логичную цепочку по этому притягиванию.
И на самом деле, вот если посмотреть на все это в совокупности, да, с одной стороны, этот закон об иностранных агентах, с другой стороны, поправки, которые пока приняты только в первом чтении, расширяющие понятие государственной измены, но при том, что приняты они, думаю, единогласно в первом чтении, у нас нет особенных сомнений, что они будут окончательно утверждены в самом ближайшем будущем. И вот все это вместе, и ты на это смотришь и думаешь, интересно, а как же работать? Вот как именно работать правозащитным организациям? Знаете, у меня в юности был такой любимый еще школьный анекдот о том, как подходит свинья к розетке, тычется в розетку рылом и говорит, ну что, дохрюкалась? Замуровали. И вот мне кажется, что гражданские организации на данный момент дохрюкались, их реально замуровали.
А что же говорить уже тогда о тех ситуациях, в которых, предположим, некоммерческая организация или кто-то из ее членов по какой-то причине вдруг будет привлекаться к ответственности за государственную измену? И что в этой ситуации делать адвокатам? Вообще предусмотрено ли какое-то понятие? Вот человек, который в качестве защитника в таком процессе будет выступать на в территории Российской Федерации, его можно будет назвать тоже госизменником, поскольку он оказывает консультационную и юридическую помощь
Я
этому
так
человеку?
Я так думаю, нет. На него же действует закон об адвокатуре, и он, по идее, этим статусом адвоката защищен. Ну, хотя в нашей практике и в последние годы бывали случаи, когда адвокаты, вроде как защищенные законом об адвокатуре, подвергались незаконным обыскам, изъятию материалов дела и так далее. То есть, с точки зрения законодательства, право на защиту даже у подозреваемого в государственной измене никто отнять не может. А с точки зрения, как это будет реализовано на практике в наших сегодняшних реалиях, кто знает. Более того, наверняка эти процессы будут закрытыми.
Конечно, и без присяжных, о чем мы уже давно побеспокоились.
Есть еще один момент, на самом деле, который требует отдельного анализа, отдельного обсуждения. А даже в тех случаях, когда, скажем, конкретных людей, работающих в общественных организациях, по этой статье не будут привлекать и не будут наказывать. Да, вот представим себе этот, казалось бы, более-менее благостный сценарий. Ну, спецслужбы, я думаю, могут крайне эффективно ее использовать для расширения возможностей оперативно-розыскной деятельности. В первую очередь имеется в виду там всяческая прослушка, наблюдение и так далее. Потому что для того, чтобы получить эти полномочия без подобного закона, ну, нужно, в общем-то, постараться. Нужно
приложить усилия. Все-таки решение суд принимает по этому поводу.
А здесь речь идет о государственной измене. Это очень серьезное преступление. И я подозреваю, что если заводится уголовное дело по факту государственной измены, дела-то у нас в среднем заводятся не сразу против кого-то, а по факту как того или иного преступления. Так вот, если дело заводится по факту такого тяжкого преступления, то тут уж разговоры о полномочиях.
То на прослушку можно подсадить вообще всех.
А главное, очень надолго.
И довольно широкий круг, да.
Да, и это будет, в принципе, законно, но абсолютно в рамках действующего в России законодательства.
Да,
Наталья, я, насколько понимаю, в 2008 году вот ровно эти поправки обсуждались после того, как отменили положение, исключили из Кодекса уголовного положение, предоставляющее возможность рассматривать с участием присяжных ряд каких-то дел. Потом mm-hmm. появился вот такой проект поправок по государственной измене и шпионажу, и его не утвердил Дмитрий Медведев. О нем забыли. Прошло 4 года. Что такого изменилось за 4 года? Неужели так много наплодилось шпионов и государственных изменников, что появилась необходимость вернуться к этой истории и вносить вот эти поправки? Да еще вкупе, вдогонку буквально к этому закону об НКО.
Ну, Татьяна в первой части уже сказала хорошо, да, что сейчас происходит вот такое быстрое, молниеносное разрушение тех хрупких достижений четырехлетнего периода, ну, скажем так, в кавычках, ну, не в кавычках, а условной оттепели, и вполне логично, что и вот именно с этих позиций и вернулись к разговору о государственной измене. Тогда не прошло, а сейчас, когда возвращается назад клевета, потому что это все же надо вместе рассматривать. Это не только закон об НКО, да, это клевета, это НКО, это серьезное ужесточение относительно выходов на улицу и выражение своего публичного протеста, это измена, это попытки обсуждать закон по волонтерам. Ну, то есть это широкий вот такой комплекс.
То есть прикладываются все усилия для того, чтобы люди опять расселись тихо по своим домам и кухням. А то и кухонь тоже не нужно, раз есть вот этот вот прекрасный...
прослушать.
Да, поправка.
На кухне пока еще можно достаточно свободно говорить о том, о чем ты хочешь говорить, и критиковать власть в той мере, в которой ты хочешь критиковать, но если ты это выбрасываешь в публичную сферу, то тогда, безусловно, могут начаться проблемы. И на самом деле, знаете, конечно, звучит несколько нелепо, но вот время сейчас другое. По крайней мере, именно такую фразу я выслушала в этой своей недавней поездке в российскую провинцию, столкнувшись с обстоятельствами, если может так выразиться, непреодолимой силой, и начав было доказывать, что да я же вот ездила вот совсем недавно, у меня в жизни таких проблем не было, никакого сопротивления со стороны чиновников, а мне было сказано, а время сейчас другое. Такое советское клише, к сожалению, применимое к нашей сегодняшней ситуации, и не знаю, насколько аудитория «Радио Свобода» смотрит новости по федеральным телевизионным каналом, но вот я имела удовольствие посмотреть новости на канале «Россия», итоговую воскресную программу, целый час. Центральным сюжетом был сюжет о том, как из России выгоняют USAID. А что там было сказано? Что USAID выгоняют за саботаж, это прямая цитата, что USAID около миллиарда долларов потратила за эти годы на финансирование общественных организаций в России, а финансирование общественных организаций в чужой стране является попыткой, это тоже прямая цитата, невооруженного переворота. Попыткой невооруженного переворота.
Это закладывается в голову просто.
Да, и дальше, соответственно, видимо, для сравнения еще давались, ну, самые, пожалуй, кровавые кадры «Арабской весны» с голосом за кадром, который объяснял, что вот эта вот вся кровь, она пролилась именно благодаря усилиям USAID, который как раз и финансировал революционеров в арабском мире и добился этой страшной нестабильности. А что касается того, что USAID вроде как в России финансировала еще какие-то проекты, которые касались там СПИДа, туберкулеза, инвалидов, так это по минимуму делалось, естественно, для прикрытия. Есть такая практика. И, понимаете, пожалуй, этот сюжет, за которым, собственно, следовал сюжет про Pussy Riot, а всю компанию звезд вокруг Пусси Райот, естественно, тоже финансирует американский Госдеп, вот чтобы никто здесь не ошибся. Вы знаете, он был центральным в новостной воскресной программе в там, 9, соответственно, вечера. И кажется действительно, что тебя отбрасывают в другое время, и ты из этого вот другого чужого времени никак не можешь вырваться, и тебя в него засосало.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Наталья Лакшина. Наталья, правильно ли я понимаю, что в случае принятия вот этой редакции новой статьи Уголовного кодекса о государственной измене появятся также и серьезные проблемы у тех, кто пытается как-то еще критиковать власти, легально критиковать, обращать на какие-то недочеты, которые допускают те или иные чиновники, предлагать какие-то реформы в политическом или социально-экономическом направлении. Правильно ли я понимаю, что этот человек уже тоже должен будет еще подумать 100 раз, прежде чем какое-то высказывание сделать, потому что его также могут обвинить в посягательстве на государственную безопасность, особенно если он придет, например, на Радио Свобода об этом рассказывать?
Ну, безусловно, это, учитывая, как многие процессы у нас происходят, и особенно если это политический процесс, а измена – это, безусловно, будет политический процесс, и как какие многие вещи там притягиваются за уши, и легко могу себе представить, что критика того или иного государственного органа, аргументированная, взятая из открытых источников, но убедительно говорящая о том, что данный государственный орган слабо работает, может стать поводом для вот возбуждения в отношении этого человека статьи по государственной измене, потому что это действительно может быть истолковано как подрыв государственной безопасности. Как же так? Российская Федерация сильное государство, а тут вот рассказываем про наши слабости.
Ну и в этой ситуации к чему всем готовиться-то?
К тяжелым временам.
Ну, насколько, с вашей точки зрения, насколько они могут быть тяжелые? Не может ли это, наоборот, спровоцировать новую волну протестов?
Может. Может, и на самом деле...
То есть привести к совершенно обратному эффекту. Не к тому, что все разойдутся по домам и скажут, нет, мы испугались и будем сидеть, молчать и бояться, а скажут, наоборот, доколе.
Ну, вполне возможно.
Да, пожалуйста.
То, о чем стоило бы задуматься Кремлю, выгоняя из страны USAID, который все-таки действительно финансировал целый ряд социально значимых инициатив, направленных на уязвимые группы, на больных, на инвалидов. То, о чем нужно было подумать Кремлю, когда он загоняет в очень узкую нишу неправительственные организации, фактически не давая им возможность свободно действовать, это... А вот куда денутся все эти люди, которые напрямую пострадают от данной политики? Я не говорю об активистах общественных организаций или тем более тех организаций, которые получали финансирование
или
непосредственно от USAID.
Граждане, которые сталкиваются активистов с теми или иными социальными проблемами, которые государство на сегодняшний момент, к сожалению, не в состоянии решать эффективно, и этими вопросами занимаются некоммерческие организации, работу эту поддерживают USAID и другие доноры, и сейчас возникает ситуация, когда этому всему не дает свободно, эффективно работать. Что делать гражданам?
Выйдут они на улицу или не выйдут на улицу? Это, конечно, вопрос к российским гражданам, но, в общем, на месте Кремля я бы подумала о том, что подобная политика может дать для него же контрпродуктивный результат.
Сейчас может попробовать кто-то из организовавшихся, ну, там, не знаю, те же представители некоммерческих организаций, Общественная палата, обратиться к депутатам Государственной Думы действующим или обратиться с запросом в Конституционный суд Российской Федерации, ну, хотя бы для того, чтобы он разъяснил вот это противоречие между термином «агент», заложенным в действующее законодательство, и термином «иностранный агент», который предлагается сейчас использовать использовать. Как-то можно легально сейчас противостоять?
Я понимаю, в Конституционный суд сейчас еще рано обращаться, потому что закон не вступил в законную, не вступил в силу.
Но разговоры вообще есть такие намерения? Это обсуждается это вообще?
Безусловно, обсуждаются разные стратегии, но что и как будет делаться, во многом будет зависеть от тех инструкций, которые Минюст, надеюсь, опубликует в ноябре. Потому что на сегодняшний момент то, что мы имеем, это закон с весьма широкими расплывчатыми формулировками, которые можно повернуть влево, вправо, вперед, назад, там, вверх, вниз, как угодно. И
подключить
только с этим... заниматься, там, я не знаю, обращением в Конституционный суд, обращением в Европейский суд и в какие-то другие, да, правовые механизмы задействовать, недостаточно. То есть нужны еще...
Преждевременно. Вот это, да. Нужно подождать, к чему все это приведет. Но мне просто любопытно, депутаты сами, например, которые принимают закон не о некоммерческих организациях, а поправки к закону, к Уголовному кодексу, в частности, о государственной измене, они себе отдают отчет, что таким образом они дают карт-бланш в руки тех же спецслужб, которые могут и этих же депутатов, и государственных избранников, народных избранников, держать всегда под прицелом на крючке. Тем более, что истории, когда прослушали, если мы уже говорили тут о прослушке, когда прослушивались сенаторы без всяких санкций, я дело Чехмахчана сейчас имею в виду, и после этого в разглашении государственной тайны был обвинен его адвокат, который в Конституционный суд направил соответствующий запрос. Прецедент-то уже был с гораздо более мягким законодательством. А теперь-то что будет? Вот не чувствуют они, что сами себя подставляют под возможный удар? Сдаются прямо-таки?
Возможно, на сегодняшний день они просто об этом не думают. Это проект, который явно проталкивается правительством, который проталкивается непосредственно ФСБ. Собственно, законопроект же инициирован Федеральной службой безопасности. И перебегать им дорожку в нынешней сложной ситуации, по нынешним сложным временам, похоже, в Государственной Думе никто не хочет.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, исследователь по России международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня мы говорили о тех поправках, которые подготовили депутаты для некоммерческих организаций и готовят для всех граждан Российской Федерации. Имеется в виду, в частности, поправки к Уголовному кодексу, новой редакции статьи «Госизмена». Следующее сообщение я адресую всем слушателям «Радио Свобода». У нас серьезная реструктуризация, многое меняется, кроме основной миссии предоставления независимой объективной информации, защиты прав человека и принципов демократии. В связи с обновившимся российским законодательством с 10 ноября нас можно будет слушать только в сети или на коротких волнах. Мы также готовим грандиозный проект для всех наших слушателей, которые имеют доступ к интернету. Изменения, происшедшие в редакционной и кадровой политике «Радио Свобода», стали большой неожиданностью и личной трагедией для большинства сотрудников радиостанции. И, к сожалению, авторы и ведущие многих любимых вами программ уже не работают на «Радио Свобода». Но те, кто еще остается, живут, работают и с оптимизмом смотрят в будущее.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».